продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор у нас идет о восьмой заповеди, и мы говорим о собственности. И в прошлый раз мы закончили нашу беседу на том, что вот человек, который решил посвятить себя уединению монашеской жизни, первые подвижники, Антоний Великий, Макарий Великий, вот, они, уходя в монастырь, то есть в пустыне, в сущности, монастырей тогда не было, они все свое имущество раздавали нищим. И это важное свидетельство. Они не уничтожали это имущество, они не сжигали его, они не предавали его проклятию, они отдавали его другим людям, чтобы другие люди имели то имущество, которого теперь они не имеют. То есть сам Антоний, скажем, отказывался от имущества ради того, чтобы кто-то это имущество получил. То есть самой по себе собственности в нем нет чего-либо плохого. Важны какие-то другие вещи, другие состояния, отношения с этой собственностью, о которых мы будем говорить еще позже. Также тот же акт совершали, скажем, и мученики, которые перед тем, как идти на мучение, избавлялись от имущества тем, что раздавали его бедным. Но, с другой стороны, ведь и уйдя в пустыню, человек по преимуществу, были, конечно, уникальные люди, подобные Марку Фрачискому или Ануфрию Великому, но магистральная линия монашества проходила не в глубокой пустыне, а вот там, где подвязались отцы, великие отцы, подобные Пахомию, Феодосию, Антонию или Макарию Великим. И вот даже такие удивительные подвижники, как Антоний Великий, все-таки нуждался же он в пище, и эту пищу ему доставлял некий благочестивый крестьянин, который, ну вот, кормил его, в сущности, на протяжении очень долгих, нескольких десятков лет. И фактически при непосредственном приближении получается, что даже такие отшельники, как монахи, подобные Антонию, Макарию Великом, отказавшиеся от собственности, раздавшие свою собственность нищим, тем не менее вынуждены были пользоваться чужой собственностью. Конечно, минимально, конечно, в каких-то совершенно мизерных каких-то пределах, но все-таки важны были. И, собственно, монастыри-то появляются именно тогда, когда пришло понимание того, что у собранных вместе ради монашеского пустынножительства людей есть только два способа жить дальше, продолжать в пустыне, либо жить на иждивении у тех людей, которые имеют собственность, либо трудиться своими руками, а стало быть, все-таки иметь некую собственность. Конечно, что там собственность какого-нибудь Синайского монастыря в V веке или монастыря, скажем, Келий, которые вот в том же V веке. Это очень маленькое, просто очень крошечное количество собственности, но все-таки оно было принципиально как факт, она существовала, потому что по-другому невозможно было выжить, либо жить за счет чужой собственности, либо трудиться своими руками. Стало быть, неизбежно иметь приходится эту собственность. Но ведь Христос и не требует от церкви разрыва социальных связей. Он умоляет Отца Своего Небесного, чтобы Отец сохранил верных Ему не от мира, а от зла в этом мире. И что умножать слова на эту тему, если даже жизнь Иисуса Христа, который мог насытить одним своим словом, одним своим благословением, мог насытить 5 хлебами несколько тысяч человек, даже он нуждался в собственности других людей. И об этом сказано в Евангелии, что с ними шли женщины, которые с учениками Христовыми, со Христом шли женщины, которые служили ему имением своим. То есть своей собственностью они ему служили, он пользовался этой собственностью, она у него была. И таким образом, что в самой по себе этой собственности нет какого-то фундаментального и коренного, коренящегося в самой природе собственности зла. Что если даже Христос пользовался, есть что же говорить о других. И таким образом получается, что либо человек имеет свою собственность неизбежно, либо он все равно живет на иждивении тех, кто эту собственность имеет. И другого способа существования человека в этом мире нет. И невозможно придумать или помыслить, и если даже тот, кто мог насытить себя и насытить людей вне всякой собственности, все-таки в ней нуждается, что же говорить про других людей. Таким образом, можно подвести некоторый итог нашего разговора о собственности. Собственность есть некоторая часть земных благ, которая необходима для того, чтобы я обеспечил свое собственное земное существование или существование зависящих от меня людей. То есть это не есть нечто греховное, это есть именно те земные блага, которые необходимы человеку для обеспечения его земного существования или существования тех людей, которые не зависят, в том числе, разумеется, и на милостины. И, разумеется, если уж разговор зашел о милостыне, то получается, что мы либо творим милостыню из той собственности, которая у нас есть, либо получаем милостыню от собственности людей, у которых она есть. И поэтому совершенно очевидно, что бунт против собственности есть бунт, никакого отношения христианской традиции не имеющий. Конечно, мы еще вернемся и будем говорить об этом в Священном Писании, скажем, у апостола Павла есть слова о сребролюбии. И даже важно не то, что эти слова о сребролюбии сказаны, а гораздо интереснее, важнее и болезненный контекст, в который эти слова о сребролюбии сказаны, вставлены. Но, тем не менее, несмотря даже на то, вот на такие подобные свидетельства, как свидетельство 6, кажется, главы послания к Тимофеям, и тем не менее, в самой собственности ничего греховного нет. И без вне той или иной, того или иного количества собственности бытия, бытие человека, существование, земное существование человека в этом мире, ну если и возможно, мы знаем из предания про такие эпизоды, то по крайней мере недоступно всем и всякому человеку. Скажем, в житии Ануфрия Великого, который сам не имел никакой собственности, даже одежды, не имел, и кельи не имел, вообще ничего не имел, и пасся, поедая траву, как горные козлы, как животные. Так вот, в его житии описывается случай, эпизод с отроками, которые находились в еще более глубокой пустыне, чем Ануфрий Великий, и этих отроков причащал ангел, они тоже не имели совсем ничего. Такое существование возможно, но это исключительные формы, которые церковь всегда считала именно исключительными формами существования христианина, существования человека. И, скажем, магистральный-то путь, царский путь жизни, подвига людей, идущих этим путем, был несколько в иной плоскости организован. Не всякий, даже Антоний Великий, когда к нему стали обращаться братья, Феодосий Великий, Пахомий Великий, вот, когда к ним стали обращаться братья, даже не такой крепости и силы, какие обращались, какие были сам Антоний или Феодосий, или Пахомий, они, собственно, и пришли и вместе реорганизовали и свою собственную жизнь, и жизнь окружающих людей, чтобы им было не смущение и не отказ от подвига, чтобы их служение Богу организовать так, чтобы жизнь их созидалась, и сами пришли вот, собственно, к той распространенной виду организации подвижнической жизни монаха в виде общежительного монастыря. Таким образом, собственность – это есть то, что дается человеку Богом, то, что дается человеку по промыслу Божьему в дар от него, в дар человеку, чтобы обеспечивать себя и других, чтобы организовать социальное бытие, социальное существование веренных мне Богом людей. Чаще всего это, конечно, семья, жена, родители, дети, но, может быть, и вот в отношении монашества другие люди, приходящие в монастырь. То есть это именно дар Божий, который по промыслу Божьему верен мне для того, чтобы я смог организовать в этом, в горизонтальном плане существования человека, в социальном бытии, организовать именно социальное выживание, социальное существование веренных мне Богом людей. Социальное бытие. Вот человек не может выйти из социума. Хотя и вот те же упомянутые, скажем, Онуфрий Великий или Марк Афраческий, или, скажем, Мария Египетская, даже их попытка выйти тотально из социального бытия, то есть разорвать полностью, совершенно, то есть вот до самой последней ниточки, паутиночки, разорвать свои связи с социумом, им не удалось. К Марку Фраческому приходит человек, к Онуфрию Великому приходит человек, к Марии Египетской приходит человек для того, чтобы их жизнь стала известна обществу. То есть Господь не скрыл своих служителей, не скрыл своих подвижников, потому что их жизнь оказалась востребована, оказалась нужна церкви, нужна обществу, церковному сообществу. Они, ну и вот скажем, особенно в этом смысле показателен разговор, скажем, Авы Серапиона с Марком Фраческим или разговор Авы Зосимы с Марией Египетской, где видно, что сами-то подвижники никогда не порывали своей внутренней связи, разорвав эту связь с миром, она никогда не порывали эту связь с социальным бытием, в смысле бытием общества церковного, и не только церковного. Их волновало, скажем, Мария Египетская спрашивает, как империя, как царь, как церковь, мир ли, мирно ли у них, нет ли что-нибудь такого недолжного. А это показывает, что они в молитве своей постоянно помнили о людях, живущих там, и молились. И не случайно, скажем, в монашеской традиции, это в древней, это не очень ярко прослеживается, вот чем ближе к нам, тем более ярче и настойчивее звучит мысль о том, что монахи – это, с одной стороны, вот образ Иоанна Лестничника, монахи – это светильники для мирян, то есть они не просто сами себе светят, они светят миру, они светят мирянам, они светят церкви, они нужны церкви, и у них есть определенная социальная, церковно-социальная задача. А потом свидетельство о том, что человек уходит в монастырь, уходит в подвиг для того, чтобы молиться за мир. И даже его брань с сатаной, которую поднимает любой подвижник, есть, носит общецерковный характер, потому что церкви нужны люди, которые победили совершенно грех, которые сокрушили сатану своим терпением и смирением по благодати Божьей. И от того, что они сделали это там, в пустыне, вот как бы, казалось бы, никого с ними рядом не было, на самом деле эта победа, она плодами своими, эта победа, изливается на общество церковное в первую очередь, но и не только, но вообще общество человеческое. С момента, по крайней мере, образования церковного, трудно сказать, что было до того, как были связаны люди во всем мире, но с образованием церковного общества нет ни одного человека, живущего перед лицом Богом, который бы не нес сознаваемо или несознаваемо, нес вот этой общественно значимой нагрузки. Его дело нужно людям, его дело отзовется на людях. Любой подвиг, любое доброе дело, любое служение ради Христа, оно обязательно принесет плод всем людям. И поэтому вся жизнь христианина, даже живущая в совершенном уединении, и где-нибудь на острове, и где-нибудь там в тайге, в пещерах, скрытой от всех, он на самом деле, если он искренне служит Христу и поистине подвизается по правде Божьей, то он служит людям. И поэтому человек всегда живет в обществе. И поэтому Господь, как уже сказано было, он не против вот этих общественных связей, он против того, чтобы человек подчинил себя злу, в котором лежит мир, злу, которое живет в мире, а само-то по себе вот эта связь с необходимыми общественными институтами, хотя она и временная, хотя она не навечна, но она неизбежна, необходима, и Бог, по свидетельству апостола Павла, так соразмерил всех людей меры их социального погруженности в социальное бытие, что все мы служим всем тем даром, который даровал каждому Бог. И одним из этих даров, даров Божьих, является в том числе и даруемая им собственность для того, чтобы каждый исполнял ею церковное служение, потому что этим он служит веренным ему Богом людям, дает милостыню, созидает храмы, пишет книги и много-много другого, что еще делается. В любом случае, это дар Божий, данный на исполнение дела Божьего. Скажем, апостол Павел говорит, свидетельствует первое послание к Тимофеям, 5 глава. «Если кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть человек, который созидает социальное бытие и собственной семьи, исполняет церковное служение. Другое дело, что не всегда этот человек сознает, и потому плодов он не получает, которые могли бы быть. А если бы и созидание социального бытия своей собственной семьи он осуществлял, как осуществляет дело Божье, как осуществляет служение Христу, то тогда бы он не просто делал это дело, но и плоды бы были духовны, потому что все, что совершается ради Христа, приносит плод Духа. И поэтому, конечно, человек, сознавающий, что все данное ему, и всякий кусочек земных благ, данный ему, то, что мы называем собственность, есть дар Божий, стало быть, человек должен за все это благодарить, за все, что у него есть, от рубашки и штанов до коттеджа и машины. Все это дары, те земные блага, которые по промыслу Божьему даровал ему Бог. И за все в этом смысле человек должен дать благодарение, точно так же, как и за все это он даст Богу отчет. Он отвечает, что, как он употребил веренные ему земные блага. Действительно, он использовал их для организации социального бытия своего ли или своих ближних, веренных ему, или просто думал о другом, растрачивая деньги направо или налево, или еще того хуже, положив их в кубышку и не используя веренные ему блага ни для чего, а просто копя их непонятно для чего. Все должно быть пущено в оборот служения ближнему, кем бы эти ближние нам ни являлись. Все должно быть пущено в оборот служения церкви на том месте, где каждый из нас поставил. Еще раз подчеркну, может кто-то не расслышал этих слов, что и служение собственной семье, служение своим детям и своей жене, теми материальными земными благами, которые по промыслу Божьему мне выделены, это тоже есть церковное служение. Это тоже служение по воле Божьей осуществляемое и на благо церкви производимое. И вот это созидание семьи иногда, ну вот действительно как-то, ну что ли, на фоне того очень сложного отношения к чужой собственности, которое у нас у всех есть, потому что на протяжении последних 100 лет вот это, даже может быть больше, вот этот благоговейный, боязливый, со страхом Божьим пронизанное отношение к чужой собственности в нас, с одной стороны, искоренялось, а потом просто никем не насаживалось. Мы не привыкли ценить и уважать чужую вещь, чужую собственность. Годы социальных потрясений, целые периоды нашей истории, проведенные в этих потрясениях, они, конечно, очень размыли нашу, ту часть нашего сознания, наших представлений, ощущений, чувств, которые как раз имело бы правильное отношение к чужой собственности. Мы потеряли эту путеводную нить и не очень понимаем то, как нужно к этой чужой собственности относиться. И вот на фоне этого еще и вопрос созидания семьи, он возникает, вызывает еще больше недоумений и вопросов. Ведь, скажем, можно рассуждать так: главное мне накормить детей и одеть детей, дать им кров, а все остальное не важно, все остальное излишек, но земные блага необходимы еще и для того, чтобы дать человеку образование, чтобы дать человеку просвещение, книги, искусство, развитие талантов, которые обладает человек, является моей задачей. Это все требует денег, это все требует значительных усилий, чтобы развить те таланты, которые в ребенке от Бога же и есть. Необходимо место, где ребенок мог бы заниматься. Сейчас это едва ли не будет юридическим требованием обеспечить ребенка соответствующими элементами его самообразования, письменным столом, компьютером, некое рабочим пространством и так далее. Это и путешествие по святым местам, паломничество, это охрана здоровья. Все это требует финансов. И вообще, а кто будет высчитывать, сколько от хозяину семьи, от главе семьи, сколько ему тратить на своих детей, и что является надуманной тратой, а что является ненадуманной, а существенным вложением вот в развитие данного ребенка. Кто вообще будет это считать? Кто вправе это считать? Кто вправе думать о чужом кошельке? Человек, получивший какое-то количество земных благ, за эти блага отвечает перед своей совестью и перед Богом, давшим эти блага. Больше он не отвечает ни перед кем. А если наше око высчитывает, то он делает для своих детей, или лишнее он делает для своих детей, то мы забываем заповедь. Мы вмешиваемся нашим вниманием, нашим участием, нашей волей. Мы вмешиваемся в то, во что вмешиваться нам запрещено. Чужая собственность находится под запретом. Мы не вправе никого судить, мы не вправе считать чужие деньги, мы не вправе размышлять на то, как расходует человек свое, веренное ему Богом, богатством. Даже если он делает что-то неправильное, он отчет будет держать не перед нами. Он отчет будет держать перед судом Божьим, и только Бог знает, что и как он и где сделал, и что было правильно, и что было неправильно. Он его, Божий раб, и перед своим Господом стоит ли или падает. Но если мы начинаем считать и чужое имущество, и смотреть, как оно расходуется, и считать доходы и расходы в чужом дому, в чужом кошельке, то мы согрешаем против восьмой заповеди. Мы перешли барьер, который нам запрещено переходить. Мы заглянули в чужое. Мы перешли границу, на страже которой стоит Бог, запрещающий считать чужую собственность. И вот если бы мы так понимали отношение к восьмой заповеди, то многих-многих бы соблазнов, ревности, зависти, осуждения нам удалось бы избежать.